Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях клирик Федоровского собора Санкт-Петербурга, того, что у Московского вокзала, иерей Владимир Коваль-Зайцев. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, отец Михаил.
Благословите нас на начало, пожалуйста.
Господь благословит.
Спасибо, Господи. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема – Евхаристия как духовный центр христианской жизни. Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-6244 и задавайте, пожалуйста, ваши вопросы. Батюшка, ну мы у нас на фоне видим храм ваш, нижний, и его особенность в том, что иконостас не является преградой между верующими и клириками. И вот, наверное, в вашем храме наиболее явственно можно ощутить вот этот евхаристический дух первых христиан.
Ну, я надеюсь, не только первых христиан, потому что все-таки евхаристический дух, он такой вне времени, да, он существует и поныне, и слава Богу. Но действительно, мы очень рады, что так исторически сложилось, что в нижнем храме нашего собора изначально не предполагалось иконостаса. Уже строительный комитет начала XX века планировал этот храм построить, обустроить в стиле древних храмов, русских в том числе храмов, где иконостаса не было. И поэтому Евхаристия, она не только проглядывается вот на фресках этого храма, как бы приглашая просто, включая людей уже своим изобразительным таким видом, да, но и сама Евхаристия, которая там совершается, конечно, она очень открыта людям, как бы постоянно их включая в тот процесс, который совершается. Это замечательно. Мы всегда используем это, в том числе и в экскурсиях, которые проводим по храму, всегда, начиная с нижнего храма, рассказывая на примере нижнего храма вообще устройство любого храма, да, потому что то, что мы видим здесь, как бы открыто, то в тех храмах, к которым мы привыкли, закрывается иконостасом.
Батюшка, ну, наверное, для тех телезрителей, кто не очень знаком с литургической практикой церкви, расскажите немножко о Евхаристии как таковой.
Ну, во-первых, Евхаристия – это центральное богослужение, центральное таинство христианской церкви, таинство благодарения Бога Отца за Сына, за Его крестную смерть, за воскресение, за ту жертву, которую Он принес за каждого из нас. И в этом таинстве вся церковь, совершая его, благодарит Господа. Центром совершения этого таинства является престол, который здесь мы тоже видим, вот на этом, на этой картинке, на фоне которой мы с вами сидим. И в каждом храме есть этот престол, и везде это совершается именно вокруг него. Когда вся церковь молится в лице предстоятеля, но здесь именно принципиально важно то, что молится вся церковь. Нет разделения на части ее, нет разделения службы, нет разделения смысла. Все едино. Собственно, это и есть. Едиными устами, единым сердцем мы обращаемся к Богу. И еще очень хорошее, замечательное выражение древней церкви, греческое, да, «эпитоавто», все вместе на одно и то же. Вот это воскресный день. Кстати, это русский язык, да, так замечательно нам делает акцент, что это день воскресный, то есть праздник воскресения Христова. К сожалению, многие другие языки, европейские в том числе, да, они этот смысл не удерживают.
Языческий чаще всего.
В общем, да, да, день солнца, да. А вот русский, славянский язык, языки, они замечательно акцентируют наше внимание. И, конечно, это день собрания. День, когда церковь собирается вся вместе. Потому что церковь, как говорит русская пословица, она не в бревнах, она в ребрах. То есть это люди. те, которые собираются для того, чтобы славить Господа, молиться и благодарить в первую очередь Ему, Его.
Батюшка, но есть две позиции по отношению к Евхаристии. Кто-то воспринимает причастие как средство индивидуального освящения, а кто-то говорит о том, что это в первую очередь средство объединения всех в таинственное тело Христово. Можно ли примирить эти две позиции?
Ну, конечно, можно. Все, безусловно, в данном случае относительно, я имею в виду примирение само. Но, тем не менее, нельзя отбрасывать ни одну, ни другую точку зрения. Всегда присутствует и то, и другое. Безусловно, пред Господом предстоит и церковь, и каждый человек сам по себе в своем личностном таком, не хотел бы говорить слово индивидуально, именно в личностном предстоянии перед Богом. И, конечно, для человека этот момент личного освящения имеет огромное значение. Но если на нем замкнуться, если на нем остановиться, скорее это можно рассматривать как этап такого духовного роста. Так вот, если вот на нем остановиться, то мы потеряем вселенское измерение церкви. Мы потеряем, собственно говоря, саму церковь, да? А все совершается только по молитве церкви. Не потому, что, как можно подумать, какой-то специально обученный человек, говоря языком религиоведов, жрец, да? Знает соответствующие слова, знает манипуляции соответствующие, он проделает нужную операцию, и поэтому произойдет то, чего мы ожидали. Да? Здесь прослеживает такой магический подход волшебства, притворения чего-то, превращения даже, еще больше можно сказать. И вот получение, потребление нами, да, теми, кто подходит к этому, уже готового продукта. И здесь это очень хорошо накладывается на современные представления потребительского общества, да, общества потребления. Увы, да. Но изначальный смысл, конечно, здесь совсем в другом. Я здесь могу вспомнить слова отца Александра Шмемана, замечательные в его дневниках. Он там обращает внимание наше о том, что древняя церковь, собираясь вот в это собрание, уже являло такое качество этого собрания, которое позволяло совершать Евхаристию. А современная точка зрения, она наоборот переворачивается. Мы делаемся церковью, потому что совершается Евхаристия. Разница ощутима, да? Что изначально? Вопрос, на самом деле, трудно разрешимый. Я, по крайней мере, не могу на него ответить, потому что, скорее всего, я бы сказал, что здесь такая евхаристоцентричность церкви, она все время прослеживается в том, что церковь всегда стремится к Евхаристии, и в Евхаристии черпает силы, как бы изливаясь вот в мир этот, да? И силы для того, чтобы быть церковью.
Батюшка, но если мы берем отдельного человека, и он, приступая к таинству Евхаристии, индивидуальное освящение переживает, наверное, каждый.
Безусловно.
А как пережить опыт единения со всей церковью?
Вы знаете, тут, ну, есть, скажем, наверное, такие технические, да, возможности. Всегда, когда ты не сам по себе в своей скорлупе замкнут, пришел и ушел, отстоял на своем месте, никого не хотел бы видеть, никого не хотел бы узнать поближе в церкви, то очень трудно будет преодолеть этот момент только личного освящения. Церковь как собрание, она призывает человека все время раскрыться навстречу другому. Собственно, церковь ведь христианская, она устраивается она воспринимается в нормальном случае как образ Божий. А образ Бога — это три лица, находящихся в таком общении друг с другом, которые не имеют никаких внутренних границ. Абсолютное единство при разности. И вот к этому призывается церковь. То есть вот эти разные люди, разные личности призываются к такому единству. Так вот, я начал говорить, немножко удалился в сторонку. Да, есть момент такой технический. Когда мы знакомимся друг с другом, когда мы, как говорится в одном стихотворении знаменитого автора, совершается церковь, когда друг другу в глаза мы глядим. Вот когда мы можем заглянуть друг другу в глаза, не проскользнуть взглядом мимо, а именно увидеть другого, то что-то начинает происходить. Уже не я один, уже есть другой, где двое или трое. Вот эти двое уже появляются. Ну, а более глубоко это уже происходит на мистическом уровне. Все начинается, наверное, с простого, с такой дружественности, с того, что церковь имеет какое-то общественное измерение. В буквальном смысле общества, да? Об этом говорил, кстати, новомученик, отец, Жураковский. Забыл имя, вылетело из головы. Он в 37 году был расстрелян. Вот у него есть интересные работы, такие ранние размышления о том, что человек в церковь входит как двумя ступенями. Первая ступень — это тишина сердца его, в котором он Бога узнает. Вот этот призыв слышит, да, отец Анатолий Жураковский, вот я вспомнил. А второй — это общественное измерение. В церкви как собрание людей, когда он открывает эту церковь. И Евхаристия, я думаю, примерно так же переживается. Хотя это изначально таинство церковное, не индивидуальное. Собственно говоря, и крещение тоже. Вообще нет. В церкви, да, таких таинств, которые были бы просто индивидуальны. Что, к сожалению, часто у нас как-то на практике выглядит по-другому, но тем не менее вот так. И вот Евхаристия тоже может так переживаться, когда человек в какой-то своей боли, печали, там, замкнутости, на своих проблемах приходит, ищет какого-то утешения, да, у церкви. И церковь ему открывается. Открывается вот как блудному сыну. Готовы его принять. Но потом начинает происходить это самое чудо откровения, что церковь — это не просто какой-то удаленный, далекий Бог. Это не просто специально обученные люди, которые что-то сделают и тебе дадут. А это сообщество, оказывается, людей, которые ищут того же самого. Ищут и освящение, и преображение.
Батюшка, ну вот у нас тема сегодня Евхаристия как центр духовной жизни христианина. Если мы говорим о центре, то подразумеваются некие такие концентрические круги вокруг.
Да.
И вот что вокруг центра?
А вокруг центра, собственно, все остальное. Да, если мы понимаем, что Евхаристия – это центр жизни, то, во-первых, мы его уже не исключаем из этой жизни. Оно находится в этой среде. И хотя это таинство не от мира сего, но оно в мире сем. Да, Евхаристия, как говорит церковь, совершается на небесах. Мы и на земле, и одновременно на небесах. Не случайно, да, послы, приехавшие из Византии, как гласит легенда, говорили именно об этом. Что-то они почувствовали, именно такое. Не только, я думаю, во внешнем обряде, но именно в глубинном смысле того, что происходило. А вокруг жизнь, а вокруг все то, что, о чем говорит Евангелие, о чем говорит сам Христос в нем, да? О людях страдающих, вообще о печалях и страданиях этого мира, который не знает, что такое Евхаристия. И выходя после Евхаристии, после литургии, мы окунаемся в этот мир. Не для того, чтобы, как в языческой мистерии, греческой, древней, да, скорее забыть, что было только что, скорее окунуться в профанное и даже, может быть, специально это отрезать, это, да, сакральная часть своей жизни, а для того, чтобы, наоборот, вынести в этот мир эту частицу святости и этой частицей святости осветить его. А мы можем ее нести в себе, потому что это дар Христовой любви. И он дается каждому человеку. Дар исцеления, дар исцеления сердца в первую очередь, да, которое замкнуто без Бога на самого себя, которое расколото на части, которое изрешечено, как я, бывает, такой образ применяю, грехами нашими, как сито, да, как дуршлаг такой, через который все течет, и ты набираешь эту благодать вроде, а она вытекает, да. Вот без Бога все это так и остается дырявым, да. Он залечивает нас и дает туда что-то.
Батюшка, вот вы знаете, на самом деле само по себе причастие является, наверное, одним из самых легких действий в нашей духовной жизни. Это, ну, некоторое молитвенное правило, часть дня и причащение. А остальная духовная жизнь, которая освещается через причащение, является гораздо более сложной. Вот можете сказать, без чего Евхаристия не будет полностью переживаться христианином?
Ну, безусловно, да, я с вами соглашусь здесь. У всякого дела есть содержание, есть смысл, есть цель. Наша цель в причастии – приобщиться Богу. Но вопрос – для чего? Зачем это? Для того, чтобы замкнуть уста, как некоторые говорят, удержать благодать на весь день, да, ни с кем не разговаривать, потому что дар бесценный, спорить невозможно, действительно бесценный дар, его не оценить никак. Или его растратить, раздать без остатка. Зачем пришел Христос на эту землю? Что он делал? Почему он умер, в конце концов? Ведь все это было этой самой растратой, да? Этим самым даром без остатка, без единого грамма для себя. Все было отдано. И невозможно это все оценивать только так, как исторический факт. Вот когда-то это было, когда-то это все завершилось, все уже отдано, все уже свершилось, все хорошо. Теперь мы можем жить в другом мире. И да, и нет. Да, это мир другой после Христовой жертвы. Но этот мир, вот в этом мире жертва продолжает совершаться. И христианин входит в это соработничество Богу, в дело спасения этого мира. Поэтому невозможно Евхаристию совершать как дар благодарения только на словах, только как причастие. Его нужно совершать и как деятельное участие в том деле, которое продолжает совершаться Христом в этом мире. То есть дело спасения. У нас, конечно, скромная роль там, но все-таки она есть.
Батюшка, а если говорить о социальном служении, вот насколько оно изменяется через призму Евхаристии?
Я думаю, что изменяется. Вообще Евхаристия меняет мировоззрение человека. Именно потому, что это таинство встречи, таинство преображения человека. Наверное, не сразу. Наверное, это не то, что происходит за один момент. Вот не было и стало. Конечно, это какой-то процесс. Процесс постепенного и освящения, и преображения, вот того самого изменения, которое творит с нами Господь. И, конечно, это касается в том числе и социального служения. Потому что вообще любое служение, а социальное, мне кажется, здесь, ну, как минимум, не менее показательно. Человек очень склонен свои дела, свои служения как-то к себе приписывать. Своей собственной доброте, такой вот открытости, самопожертвенности. А Евхаристия как благодарение переводит это все в благодарение в делах. Ведь мы продолжаем благодарить Господа. И, как Он сказал, если вы совершили это для одного из малых сил, вы это совершили для Меня. Мы встречаемся с самим Христом. И благодаря Его совершаем это для одного из малых сил. И фактически мы совершаем это для Него самого. Замечательная скульптура, я в Риме видел, не знаю автора, но там возле госпиталя сидит нищий, просит подаяния. Капюшон очень низко надвинут, и он просто с протянутой рукой, вот так вот. И можно, пройдя мимо, так, в общем, его как нищего и воспринять. Да, вот скульптура, памятник нищему, да. Но если заглянуть под капюшон, то ты увидишь, что это сам Христос сидит. Но для этого нужно уже наклониться, совершить это действие. Я думаю, что здесь Евхаристия, она как сподвигает вот такой вот смиренной благодарности.
Спасибо, Господи Батюшка. Позвольте, мы примем первый звонок на сегодня из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Елизавета. Скажите, пожалуйста, батюшка, как привести человека, он не родственник, но очень хочется привести к причастию человека взрослого больного аутизмом.
Спасибо большое.
Но здесь не совсем понятна проблема, собственно, почему нет. Любого человека можно привести, в том числе и больного аутизмом. У нас в храме такие приходят достаточно регулярно. Для таких людей могут быть проблемы какой-то подготовки, но здесь не нужно заниматься таким, то есть придерживаться максималистского взгляда. Нужно, что этот человек может, собственно, то и будет подготовкой. Может быть, я что-то не совсем понимаю, отец Михаил.
Я думаю, что...
Да, я лично не вижу вообще проблемы здесь, да. То есть надо вести, конечно, если хочет, тем более.
Ну, наверное, на том приходе, на котором люди хотят приобщить этого человека святых тайн,
да,
нужно и узнать, как они относятся.
Да, ну, если какие-то просто есть проблемы, особенности храма, может, народу много или еще что-то там, да, всякое бывает. Там для других людей с ограниченными возможностями бывает, что сложности там чисто механические могут быть. Это, конечно, встречается. Но, не знаю, в церкви, мне кажется, все преодолевается. Как-то вот эта благодарность, она изливается, в том числе, на окружающих людей, когда все друг другу готовы помочь. Не знаю, в нашем храме, по крайней мере, это как-то очевидно. Мы видим.
Батюшка, простите. Хотел спросить у вас о как раз благодарности. Как вы считаете, насколько сильно в человеке развивается навык благодарения через Евхаристию и как этот навык влияет вообще на всю жизнь?
Все зависит от того, как мы будем участвовать в Евхаристии. Если мы останемся вот на том уровне, о котором мы изначально говорили, на уровне личного освящения, боюсь, здесь может это остановиться, этот процесс, и благодарение, как благодарность действенная, она не очень будет развиваться. Но здесь сложно, я не хотел бы тут выглядеть как такой доктор, который ставит диагнозы, да, и что-то говорит в таком ключе. Но дело в том, что вообще нормальное участие, когда человек разбирается, пытается разобраться, разбирается в смысле как процесс, не как уже его способности, а как процесс, он разбирается, что такое богослужение, что происходит на нем, как он участвует, как в этом участвуют остальные люди, входит в это общение. А ведь Евхаристия как таковой, еще первая часть предшествует, да, которую называется у нас литургия оглашенных, да, литургия, где звучит Слово Божие, значит, он научается, он готовится. Это такая, в каком смысле, духовная высота, ведь каждая Евхаристия, каждая литургия – это духовная высота, которую человек преодолевает, он на нее восходит, восходит вместе со всей Церковью. И если это усилие совершается, то я думаю, что никакое усилие не может пропасть даром. Конечно, он будет учиться и благодарить, и это будет выливаться на окружающих людях. В семье меняются отношения, на работе меняются отношения у людей, которые не просто воспринимают это как личный дар для здоровья, там, для успеха какого-то. Все же можно трактовать и в таких тоже терминах, правда? Вот. Но если вектор верный, то Господу есть где действовать.
Спасибо, Господи, батюшка. У нас есть звонок из Екатеринбурга. Угу. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, диакон Михаил. Я Татьяна из Екатеринбурга. Вот у меня такой вопрос. Ведь вот все мы же хотим Царство Небесное, попасть в Царство Небесное. Вот и Царство Небесное ведь не будет причастия. И мы так и причащаться здесь, наверное, мы должны чаще и более ответственно подходить к этому, и в то время чаще, потому что, наверное, скучать будем без причастия. Вот как это все будет там проходить?
Спасибо большое за спасибо. Ваш вопрос.
Спасибо за вопрос. Но я бы не стал так Царство Небесное объединять, да? Царство Небесное – это то, что уже здесь и сейчас. Собственно говоря, Евхаристия, я бы ее из Царства Небесного не исключал. Это оно здесь, на земле. И Царство Небесное – это не то, что потом. Это то, что начинается именно здесь. Евхаристия, мы подчеркивали, это благодарение. А причастие для нас здесь, в этом мире, под видом хлеба и вина, я думаю, что это слабое, очень слабое отражение того, что происходит в вечной жизни, где... Как говорит апостол, мы будем лицом к лицу. И, конечно, когда мы лицом к лицу с Богом, мы с Ним соединяемся в этом общении прямом, открытом. Нет нужды ни в каких заменах. Нет необходимости в причастии, как его не было в раю, скажем. Да? И человек от этого не страдал, потому что он был с Богом. Потому что он был в таком единстве с ним, которое нам и не снилось.
Непрестанное причастие через самоприсутствие.
Да, конечно. Но если мы соединены, какое причастие? Причастие – это ведь соучастие, да, сопричастность. Мы можем как-то много. И все это будет ощущение части какой-то, да? Только части. Мы какую-то частичку здесь можем получить. Но сопричастность Богу, кстати, не только через евхаристическое причастие происходит. Сопричастность Богу происходит через те же дела милосердия, о которых говорили, через слышание Слова Божьего. Это тоже причастие, только другого рода. А Царство Небесное – это беспрерывное пребывание с женихом, да, как в чертоге брачном.
Спасибо, Господи.
Я думаю, так.
Отец Владимир, пока мы не в Царстве Небесном.
Увы.
Да. И...
Хотя отчасти.
Но жизнь наша носит такой цикличный характер. Дни, недели, месяцы, годы. И в центре каждого из этих кругов или кругов, наверное, тоже находится Евхаристия, если правильно устраивать свою христианскую жизнь.
Да, хотя, конечно, наши современные условия, они немножечко поставили перед нами довольно сложные вопросы. Ну, в частности, вот я могу сказать одну из проблем, которая заключается в том, что ежедневно есть литургия, она служится. Хорошо это или плохо?
Я считаю, что это прекрасно.
Это прекрасно, но это ставит определенную проблему. Вот почему эта проблема возникает. Проблема заключается в восприятии Евхаристии как некого индивидуального таинства. Могу в понедельник, могу во вторник или в среду, когда мне удобней, да? А воскресенье как день собрания церкви. Это ведь самый главный день. Собственно говоря, остальное все в дополнение. Но возникла такая практика. Она обусловлена была какими-то особенностями монашеской жизни. Понятно. Но она вот вошла в нашу жизнь. И теперь она такие немножко проблемы ставит. С одной стороны, да, каждый день может быть евхаристически окрашенным. И это замечательно. Но хорошо бы, чтобы это было церковно. Чтобы это не было таким индивидуализмом, проявленным в том числе и в церкви. Что мой день вот такой. Там меньше народу, знаете ли. Вот так можно рассуждать, да? Я сказал, прекрасно, но есть проблема. Эта проблема всегда внутри человека. Все эти вещи, они могут быть как замечательными, так и вот с такой вот другой стороны вдруг открываться. И это то, что, о чем стоит задумываться нам. Чтобы Евхаристия стала действительно церковным таинством. Чтобы мы от церкви не оторвались. Чтобы не считали, что мы причастились и все. И все хорошо. Все нормально. Остальное не важно.
Батюшка, но особенно интересует годичный круг.
Есть центр, безусловно. Это Пасха, это воскресенье, праздник, из которого все это изливается. Да? Праздник, когда мы особенно можем быть с Богом. Не случайно, да, у Иоанна Златоуста в слове, которое читается, он говорит, все подходите. Телец упитан, да, всем, да, все приглашаются. Все к этой трапезе приглашаются. Но в этом смысле ведь я не зря упоминал воскресенье как Малую Пасху, как праздник, который всегда вспоминает ту самую Пасху. Это мы продолжаем ее переживать. Ну а вокруг Пасхи, конечно, все остальное.
Батюшка, ну я, насколько понимаю, в практике, особенно Великого Поста, немаловажную роль играет некое такое воздержание от Евхаристии.
Угу.
Вот почему это возникло и насколько это полезно для души человека?
Ну, собственно говоря, есть дни, особенные дни скорби, да, в каком-то смысле, такой душевной скорби и духовной скорби в том числе, переживания трагедии человеческого разрыва с Богом. Для того, чтобы это пережить и для того, чтобы почувствовать, ну, в каком смысле, отчасти, я думаю, здесь и психологические моменты работают, контраст почувствовать. Пережить праздник Пасхи как праздник действительно воскресения, вот выхода из этого состояния. Оно, к сожалению, часто теряется у нас, опять же, на практике, именно потому что если пост не очень соблюдать, если не очень участвовать вот в этих великопостных службах, приходить только по воскресеньям, где все как бы на месте, на своем стоит. Ну да, служится немножко другая литургия.
Фиолетовым.
Да, немножко в другом облачении. Служба Василия Великого. Но если мы не слышим молитв евхаристических, то мы даже не заметим, что это другая литургия. Все те же самые возгласы, все то же самое, все так же есть причастие, и все хорошо, в общем, праздник продолжается, да, то мы немножко потеряем. Особенно ощутимо это чувствуется Великим Постом, когда совершаются литургии прежде священных даров. Но опять же, смотря как совершаются, современная практика предполагает, что она может совершаться и утром. И таким образом теряется вот это самое измерение дня постного, когда человек готовится поститься, не случайно ведь это среда и пятница, самые постные дни, да? И именно в них церковь дает утешение в виде причастия. Не служится Евхаристия, не совершается благодарение, мы причащаемся дарами, которые освящены в воскресенье, прежде освященные. Да? И вот это утешение человеку дается, как укрепление от Господа, что я с вами, я вместе с вами это поприще прохожу. И именно в самые трудные дни, вот если это совершается, как это полагается, вообще говоря, по уставу, вечером, с вечерней службой, в завершении дня, после постного полностью воздержания, да, в течение дня, в конце вот это причастие, оно совсем по-другому переживается. Этот, вот это откровение на самом деле. Через это можно много вообще понять о Евхаристии.
Но это становится действительным центром, по крайней мере,
конечно.
По меньшей мере дня.
Да, безусловно, конечно. Кстати, вот ведь древние христиане причащались ежедневно. Известна такая практика. Запасными дарами, которые они уносили с собой. Доверяли друг другу.
Батюшка, а что касается практики подготовки, я знаю, что существует такая позиция, что можно или даже желательно молитвенное правило подготовки к причастию и правила после причащения растягивать на всю неделю, чтобы вся неделя становилась некой такой траекторией движения от причастия к причастию. Вот расскажите об этом, батюшка.
Я думаю, что мы можем очень много разных вариантов здесь встретить и разных практик. И как современные наши документы гласят, что эти случаи все-таки рассматриваются духовником, да, потому что разные есть личные особенности у человека, и есть особенности какого-то храмового благочестия, вот той среды, в которой мы находимся. Здесь не стоит ее критиковать, потому что действительно есть очень разные практики, и они, каждая из них по-своему чем-то интересна, что-то, на чем-то делает акцент. Мне, скажем, близка практика частого евхаристического служения и причащения, соответственно. Кому-то более редкая. Соответственно, подготовка по-разному рассматривается. При редком причащении более интенсивная, но и более редкая, соответственно, получается подготовка. Если человек причащается, ну, как это было, скажем, в 19-м, там, в начале 20 века, в дореволюционное время, 1-2 раза в год, ну, может, чуть-чуть чаще, может быть, 4 раза в год, все равно это очень редко, то, конечно, эта подготовка предполагает очень серьезные усилия. Но возникает вопрос, а что в остальное время происходит в жизни? Как бы вот как эта Евхаристия, она распространяется на твою жизнь? Поэтому мне более близка практика такой нормальной, что ли, как мне кажется, естественной, в ритме церкви жизни, когда постные дни, они на своих местах стоят, когда есть многодневные посты, когда есть молитва, собственно говоря, вечерняя и утренняя вместе со всей церковью. Ведь что такое вечернее богослужение? Это и есть та самая молитва церкви. Личное правило сюда добавляется, но оно уже не столь тогда становится напряженным, когда оно единственное. Молитва вообще – это вещь очень многообразная. И когда говорят слово «правило», я говорю, что это в определенном смысле личная вещь. Это правило, которое сформировалось для человека. С его особенностями, с его ритмом жизни. Да, в согласовании с духовником все это можно решить, обговорив. Не стоит здесь под какие-то лекала все подгонять, под какие-то схемы готовые, потому что эти схемы очень часто человеку, как бы, его иссушают. Невозможно ко всем подойти с одной меркой. Они очень разные. Люди разного возраста, разных здоровья, в конце концов, разного. Вот. Поэтому я думаю, что здесь, может быть, даже не стоит обсуждать эти практики и как-то их критиковать. Ну, они есть, да. И все равно придется решать лично этот вопрос в таком личном общении.
Спасибо, Господи, батюшка. Отец Владимир, если говорить о пище для ума, сейчас огромная масса информации, огромная масса книг, и простому православному христианину, не имеющему систематического духовного образования, очень трудно понять, на какие источники поставить наиболее яркий акцент. Угу. Что, батюшка, может быть связано наиболее с Евхаристией и что является таким обязательным для прочтения, как вы считаете?
Ну, слово «обязательное», оно, ну, такое уже, да. В кавычках, да. Да-да-да, у нас так, он уже так сразу же все напряглись, приготовили, да, карандашики, чтобы в блокнотик записать. Ну, есть вещи, которые просто лично для меня особенно близки, мне кажется, они очень интересными, важными. Если из авторов, то это отец Александр Шмеман, которого я уже упоминал, для меня очень дорог его взгляд. Замечательная есть небольшая у него работа «За жизнь мира». Есть более серьезная, так и называется, «Евхаристия, таинство царства», более серьезная. Если рассматривать какие-то такую же серьезную пищу для ума, то здесь можно вспомнить из той же, кстати, плеяды европейских, русских из эмиграции отца Николая Афанасьева. У него есть фундаментальный труд «Церковь Духа Святого», где в том числе вопросы служения Евхаристии очень подробно рассматривают с разных сторон. Именно Евхаристии как центра. Но вот я бы не стал много называть. Мне кажется, вот такой средний вариант – это вот Шмеман, Евхаристия, таинство царства.
Батюшка, ну вот человек взял книгу, открыл, прочел ее. Как вы считаете, вот эти теоретические знания, каким образом они в конечном счете вольются в жизнь? Вот Какова связь между действительной святостью каждого из нас, которой мы призваны, и вот той информацией, которую мы получаем?
Ну, всякая информация, которую мы получаем, она может остаться лишь информацией, если мы ее не перетворим, не пропустим через себя и в том числе через жизнь. Как говорят, есть ортодоксия, есть ортопраксия. Да? И эти вещи, к сожалению, могут немножко расходиться. Но это такой к шизофреничности приводит. Верим в одно, живем по-другому. Это все очень, конечно, нехорошо. Поэтому вообще для духовной жизни очень важно, чтобы слово и дело не расходились между собой. Если мы что-то понимаем, понимаем не просто как интеллектуальное знание, не просто как можно понять там, теорему, а понимаем через наш экзистенциальный центр, через сердце пропускаем. Когда мы понимаем, что это входит в нас и становится нашим, вот тогда очень важно, чтобы это не расходилось с практической жизнью. Чтобы это тут же вошло в жизнь. Причем это от более простых вещей нужно начинать. Потому что Евхаристия – это все-таки вершина. Да, мы говорили, что это вершина, на которую мы восходим. Да, это центр, из которого и в который такая. И стремится все, и из него все истекает. Вот как, я не знаю, такое завихрение, если хотите. А для того, чтобы в нее войти, нужно решить более простые проблемы, которые часто нас захватывают. Не случайно ведь перед литургией в нашей практике существует исповедь покаяния. Сама литургия наполнена покаянными молитвами и мотивами, покаянием как таковым, да, которое позволяет человеку подходить к Богу, приближаться к Нему. И вот эти вещи тоже нельзя забыть. Не вычитка покаянного канона, а действительно покаяние. Не вычитка правила, а действительно молитва. Не формальное произнесение каких-то списка грехов, которые, ну, каждый может назвать. Гневался, обижал, там, нетерпение проявил и прочее. Вот, все такое. А переживание своих дел. И вот здесь понимание, что Богу нехорошо, что некрасиво в глазах Его, лично для меня, очень важно тут же воплотить действие и от этого отказаться. А для этого требуется постоянное чтение, писание, нахождение в этой, что ли, атмосфере, в этой среде, где Бог. Вот как Моисей, помните, вошел во мрак, где Бог. Странно часто очень люди воспринимают, говорят, как так, почему мрак? Да, мистический мрак такой. Мрак, через который нужно пройти. Чтобы увидеть свет Евхаристии, нужно пройти через мрак собственной души, собственного преодоления вот этих вещей. Но там свет Евхаристии.
Батюшка, увлекательно и удивительно то, что вы рассказываете. Но часто для людей воцерковляющихся первыми книгами становятся аскетические монашеские труды. Там говорится много о добродетелях и о страстях, но часто не складывается никакого представления о том, что Евхаристия должна быть центром жизни. Почему так получается?
Ну, как почему? Вы сами ответили на вопрос. Потому что это в монашеской литературе, по крайней мере, это немножечко как бы не выпячивается. Я не могу сказать, что для монахов Евхаристия не была центром жизни. Еще как была. Но почему-то в литературе это не очень сильно отражается. Да что бы они делали без Евхаристии? Это они бы ничего не смогли бы сделать, то, о чем они писали. И даже уходя в пустыню, они брали с собой причастие и этим жили, да? Там на Великий пост, например, куда-нибудь в египетскую там пустыню. Но именно то, что на этих вещах не акцентируется внимание, часто внешним образом воспринимая, складывается такое впечатление, что вообще можно жить на других вещах. Ну вот, даже вот Марию Египетскую вспомнил. 2 раза в жизни всего причащалась. О, в начале своего пути и в конце пути. Вроде бы да, все без причастия. Но на самом деле совсем нет. Это вот как альфа и омега. Все вокруг этого. Это не случайно так показано, что все в Евхаристии, ее путь начался, и Евхаристия он закончился. Собственно, ее вся жизнь была таким благодарением бесконечным.
Покаянием.
Да, покаянием и благодарением Богу. Но только причастие было вот так разнесено во времени. Собственно, для Бога времени этого не существует. И для человека может не существовать. Мы слишком все время что-то пытаемся объективировать. Вот как-то вот все до каких-то таких привычных нам терминов довести. Все вот привести к конкретной вещице, да? А все намного интереснее и глубже. Господь действует здесь. Да, вот возвращаясь к вашему вопросу-то. Действительно, это немножко печально, когда мы начинаем не с главных вещей, а со второстепенных. Важных, нужных, но второстепенных, в смысле, они должны следовать. На определенном пути, в определенном месте они должны появиться. Никуда без аскетики не деться нам. Это необходимо. Но только до аскетики надо немножечко дорасти. Потому что если с аскетики начать, так еще и по-монашески, то может снести все. Крышу, как говорится, унести куда-нибудь. Останется одна аскетика. Аскетика ради аскетики. Потому что аскетику тоже надо понимать правильно. Она без Бога, как отрицание чего-то, избавление от плохого, она теряет свой смысл. И если говорить о нашей практике, то мы, конечно, людей учим в первую очередь читать Писание. И в первую очередь Евангелие, как благую весть, без которой нам не жить. И Ветхий Завет через призму Евангелия тоже. Конечно, и Ветхий Завет нам необходим. Но нельзя начать с Ветхого Завета. А потом, когда начинает образовываться вот это поле смыслов, которое создает Господь, открывает нам, когда Он действительно поселяется в сердце, когда наполняется сердце радостью от того, что Господь рядом, собственно, открывается этот путь. И в то же время оно наполняется немножко предварительно еще этой печалью о том, каковы мы. И что открывает нам Господь. Но вот именно то, что Он открывает, вселяет огромную надежду в человека. И когда он входит через это в церковь, через эту надежду, через эту радость встречи, то тогда все встает на свои места. Ему открывается церковь в таинствах, и к нему добавляется, к этим вещам добавляется все остальное.
Спасибо, Господи, батюшка. Час времени наш стремительно пролетел.
Не может быть.
Да. Прошу вас.
Печально. Да, Господь благословит всех телезрителей. Очень рад был сегодня пребывать с вами.
Спасибо, господин батюшка. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был клирик Федоровского собора Санкт-Петербурга, того, что Московского вокзала, иерей Владимир Коваль-Зайцев. Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго. До новых встреч.